Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, наш сегодня главный сюжет касается, естественно, прошедшей церемонии так называемой инаугурации. В первую очередь потому, что она развивалась как раз по тому сценарию, который мы, собственно, и предполагали после тех выступлений, которые имели место вчера. Полиция отцепила все, что только могла отцепить. Короче говоря, Путин проезжал...
Даже то, что не должна была отцеплять, потому что у меня сегодня дочь должна была поехать из Красногорского района в Москву, и отменили автобусы. Она не могла просто доехать даже до Москвы, до Строгино.
Ну, да. Короче говоря, весь маршрут его следования был отцеплен в глубину полиции с тем, чтобы объявленная заранее оппозиция акция о бросании яиц спелых в кортеж Путина не могла произойти просто по причине недолета. Вот, и поэтому он ехал по пустому городу. Вот, как,
значит, не своего... по пустому, а по мертвому городу.
По мертвому городу. Ну да, как некий оккупант, такой, знаешь, Мамай или Чингисхан.
А жителям близлежащих домов не разрешали ни высовываться, ни выходить, и вообще ничего, так сказать.
Ну, это естественно, потому что реакция жителей на то, что перед ним проезжает Путин, как предполагает власть, может быть естественной, так сказать. Или его куда-нибудь послать, или чем-нибудь не убросить, или вывесить какой-нибудь флаг.
Вот, Валер, если ты помнишь, мы были когда в Пекине, так сказать, в запретном городе. Да. Характерно было отсутствие деревьев внутри этого запретного города, потому как китайский император тоже догадывался мнение жителей своей империи, так сказать, о нем самом лично, и понимал, что если за деревом так и спрячется тот или иной китаец, то это обязательно закончится покушением на императора. Поэтому все деревья, так сказать, были вырублены, и никто там близко подойти к императорской персоне в принципе не мог, и даже спрятаться за деревом не мог.
Да,
вот здесь нечто подобное.
Да, есть такой момент. Вот, но с той лишь разницей, что запретным городом оказалась вся Москва. И надо сказать, что в очередной раз были закрыты на выход, и вообще на выход и на вход уже, центральные станции метро, те, которые проходили мимо кортежа, в частности, станция Кропоткинская, она находится не рядом, но она выходит на бульвары. И поскольку власти опасались, что люди по бульварам подтекут к месту прохождения кортежа, то, соответственно, там арестовывали всех людей с белыми ленточками, вообще, которых только видели, даже если они просто гуляли. То есть белую одежду или какие-то белые части носить стало небезопасно.
Не только с белыми ленточками, там гоняли кого-то там по кафе, еще что-то. То есть это, ну, в общем, все серьезно напряглись ребята.
Ну, судя по, так сказать, данным, которые нам стали известны, на момент вот инаугурации этой, задержано было 178 людей, которых, во всяком случае, причислили к оппозиции. Вот. Их гоняли там от метро Чистые пруды, от других станций метро. То есть, всюду, где только появлялись люди там, с белыми, не с белыми ленточками, значит, всюду как бы скопления эти преследовались полицией. То есть, понятно было, что вчерашняя акция наделала такого страху на власть, что они уже просто, так сказать, впадают в какой-то ступор, и поэтому просто уже не знают, на что реагировать. Во всяком случае, ОМОН торчал абсолютно повсюду, и вот эта вот иллюзия оккупированного города, по которому проходит такой Мамай-завоеватель, вот, она была во время инаугурации соблюдена просто на редкость, с удивительной четкостью.
Только слово здесь иллюзия, наверное, не очень уместно. Ощущение оккупированного
ощущение,
города.
Да, ощущение, да.
Это не иллюзия, это было, так сказать, это был оккупированный город. Я теперь понимаю Собянина, почему он хочет вывести все правительственные организации из Москвы, чтобы легче было и дешевле, так сказать, содержать их за колючей проволокой, чтобы туда никто попасть не мог. Это была бы какая-то аналогия с запретным городом.
Да, вот запретный город. Это точно то же самое приходит, та же самая приходит мысль. Ну и второе, конечно, впечатление это от самой церемонии инаугурации, на которой были, так сказать, люди, на которые стояли с достаточно такими напряженными, безрадостными лицами. Это тоже было.
Не просто люди, а в Георгиевском зале в первых рядах. То есть, где стоял Гундяев, жены и вдовы, так сказать, президентов, так сказать, вот самые первые ряды стояли какие-то приближенные министры, вице-премьеры и прочая публика. Кстати, что-то я Рогозина не заметил там.
Да, значит, это правда.
У него слишком жизнерадостная морда для такого печального события, как инаугурация, и он туда не вписывался. Я думаю, его не пригласили по этой причине. Потому что он, не сдерживаясь, так же, как Медведев, начал бы светиться просто, ну, от факта, что он большой, толстый, красивый, Чесов не улыбнулся. Он человек веселый по жизни. Угу. Он бы там не вписался в этот паноптикум, так сказать. Поэтому они так сказать, были очень, очень мрачные и напряженные. И дополнял это все Горбачев, который не сдерживался, используя свой статус и возраст, и произносил, там, комментировал вслух, так сказать, неудачные пассажи из короткой речи Путина достаточно громко. Кто-то там в зале посвистывал, как утверждают средства массовой информации на Западе, потому что у нас этот звук не прошел, а какие-то там ребята что-то услышали, разобрали, и выяснилось так. Ну, от людей, которые были на этой инаугурации, они получили эксклюзивные данные о том, что свист все-таки был. Пусть небольшой, пусть несколько человек, но тем не менее Путину и там испортили настроение. Светился единственным счастьем Медведев, потому что он по жизни идиот, и как бы с его лица не сходит никогда улыбка, так сказать, и поэтому, я не знаю, могли ему что-нибудь вколоть, или уксусу дать, или...
Да нет, он, видимо, по жизни все-таки...
Так он такой, потому что если... Да, я не знаю, если бы лимонного сока дали, может, он как-то его скривило бы рожу, но тут вот, очевидно, с лимонным соком что-то пожадничали, так сказать, таким натуральным, и он улыбался, но это что-то нервическое тоже, это в обратную сторону.
Ну да. Нет, мне это напоминает кадр из какого-то сюрреалистического фильма с Бондарчуком начала 2000-х годов, который говорит, мне колоть не надо, меня и так прет. Вот он короче, вот примерно из этой же категории, да, из той категории лиц. Ну и потом его идиотизм не является эксклюзивом, потому что на самом деле первые указы Путина, о котором тут же сообщили все СМИ, потому что они были заранее подготовлены и отрепетированы, они касались...
Подписано прямо на банкете.
Прямо на банкете, да.
Среди стерляжей и ухи, так сказать.
Да. Выдачи, так сказать, очередной подачки ветеранам, ну, как бы к 67-летию Победы, но реально понятно, что это приурочено к инаугурации Путина, дескать, добрый царь сразу взял и всем, так сказать, отписал по 5000. Вот. Ну, правда, не всем достанется по 5000, некоторым по одной, но в основном, так сказать, речь идет о 5000. И, кроме того, второй указ сразу же подписан о поднятии пенсии студентам до прожиточного минимума. Правда, тоже не всем.
А не пенсия, а стипендии.
Стипендии. Ну, это суть одно и то же. Которые, правда, не всем, а те, кто, так сказать, только сдаст сессию на хорошо и отлично. Но мотив обоих действий понятен. То есть, хочется, чтобы на следующую болотную или неболотную площадь не пришли вот именно те люди, которые приходили на нее 6 мая и так и не хотели послушать митинг, а настойчиво хотели прорваться к Кремлю, вот, чтобы поприсутствовать при, так сказать, инаугурационной процедуре вот этого всенародно любимого. И понятно также, что этот указ продиктован крайней степенью идиотизмом, потому что надеяться на то, что люди, получив по 5000 или по обещанию стипендии в следующем семестре, они сразу перестанут выходить на площади и будут после этого чувствовать себя полностью морально удовлетворенными. До этого надо дойти.
И полюбят в засос Путина.
Да, и полюбят в засос вот его, или во всяком случае полюбят настолько, скажут, вот нам вот стипендии не хватало, и вот это вот 5000. Вот пока не было 5000, прямо шли с флагами, с плакатами, с самостоятельно написанными лозунгами, а вот 5000 дали, и сразу душа успокоилась. Все, достигнут предел счастья.
Деньги это... люди возьмут. Возьмут с удовольствием. Это... Значит, может, даже в душе скажут, а вот неплохо бы их вот сегодня и распушить прямо в ближайшем кабаке. Это правда. Но свою политическую позицию не изменит ни один человек, это абсолютно понятно. Даже более того, некоторые, может быть, обидятся такой малой величиной. Потому что человек, получающий подачки, всегда в душе глубоко убежден, что эта подачка заслуженная. Ну, почему студенту не получать стипендию в размерах прожиточного минимума? На него прожить все равно, правда, нельзя. Но почему, собственно, не получать? Это логично, он должен получать. Почему ветерану не получить по 5000 рублей? Святое, так сказать. Он обязан получить от государства, которое лопается от избытка денег. Ветеран обязан получить и не 5000, а 25, а то или 50000. Вот это как бы размерчик нормальный. Поэтому, когда ему дают 5000... За ними, кстати, он еще может там... Ну, скорее всего, их пенсии просто присовокупят, по безналу пошлют. Но, тем не менее, получив их, он все равно матюкнется и скажет, вот, зараза, мало дал. И будет прав, я согласен, мало.
Ну и, возвращаясь к церемонии инаугурации, конечно, то, что бросалось в глаза, это в отличие от прошлых церемоний, да, это то, что на ней было показано очень малое количество, ну, как бы сказать, телевизионно узнаваемых лиц. Не то, чтобы мы их специально искали на этой церемонии, просто их отсутствие как бы бросалось в глаза. Ну, во-первых, это касается официальных лиц из зарубежных государств, вот тех самых, которые должны были бы, по идее, там, на торжественной церемонии коронации.
Не хватало Саркози.
Вот, и да, их просто не было. Нет, был, правда, Берлускони. Но поскольку сам Берлускони находится в такой ситуации, что как бы его самого уже под Микитки готовится привлечь к суду, то вообще то, что он так маячит на этой церемонии, причем в компании с какой-то там аппетитной девахой-переводчицей, что, в общем-то, вполне в силе Берлускони, и плюс еще остается там на какой-то хоккейный матч после этого, это как-то наводит на ощущение, что он как-то вживается в российскую действительность, потому что для него в случае реального судебного преследования и грозящего ему в этом случае срока, он, ну, в общем, единственным пунктом политической эмиграции остается только друг Вован.
Так что... То, что уже сделал Шрёдер, по большому счету.
Ну, Шрёдер еще появляется все-таки в Германии, потом как бы его на такой непосредственной, как бы крупной наглой коррупции, особенно в период его президентства, он простое премьерство он застукан не был. Вот, так что его ситуация в этом смысле легче. Вот Берлускони в этом смысле тяжелее. Не, ну потом-то он, да, получает там миллионы от Путина, и давно уже у него находится на содержании. Это уже европейская притча во языцах, так сказать, Шрёдер, содержанка Путина. Ну, он сам выбрал себе такую судьбу. Вот, наверное, ему миллионы, так сказать, там, нравятся. Вот, и поэтому на каком-то этапе с практичным немецким умом он решил, что лучше вот миллион в кармане, чем какие-то политические неясные амбиции в будущем. Короче говоря, так сказать, вот содержанцы, скажем так, Вована, они на этом деле присутствовали, но среди вот именно узнаваемых лиц, скажем так, нейтральной, не содержанческой категории, их действительно было видно очень мало. То есть, по большому счету, были люди только лично зависимые от Путина, и то не все.
Я должен отметить некоторую статистику, которая находится в широком доступе. Известно, что во всех трех залах присутствовало порядка 1000 человек. Из этой 1000 человек 300 это находились в Георгиевском зале. Там действительно были какие-то депутаты, министры, судьи Конституционного суда, судьи Верховного суда, Московского городского и прочие так, и какие-то знаковые люди. Там телевизионно узнаваемые люди были, по крайней мере, в каком-то обозримом количестве, по крайней мере, в первых рядах. Что касается второй и третьей, редкие физиономии типа Церетели проскакивали из тех людей, которых можно узнать в лицо. Остальные были какие-то или серые непонятные чиновники, не губернаторского уровня, или это были охранники, или какие-то дамы местного полусвета, так сказать, по крайней мере, такого облика, ну, секретарша, чиновница, так сказать, какого-то среднего пошиба. И что на меня произвело просто неизгладимое впечатление, я узнал группу женщин такой солидной комплекции, так сказать, не сильно одетых в Праду или Гуччи. Значит, я узнал их. Это из управления делами президента, ответственные за кухню. Там заведующий кухней, замзаведующий кухней, там заведующий производством, там какая-то главный бухгалтер. Я очень хорошо просто знал в одно время эту компанию, когда партией Родины занимался, так сказать, то мы находились вот в помещении управления делами президента напротив здания Ленинской библиотеки. И эту компанию я узнал.
Бывшая приемная Верховного Совета.
Да. И все они чудненько присутствовали на этой инаугурации. Я так понял, что у Путина с Медведевым проблема с наполнением зала есть. Значит, да. Причем, значит, из этой 1000 кушать позвали 700. Потому как, ну вот я боюсь, что моих знакомых, так сказать, не пустили кушать с президентом, они там заполняли в зале, так сказать, вот создавали видимость ликующей элиты, так сказать, а дальше вот 700 пошли кушать, оттуда телевизионной трансляции нет, поэтому угадать ничего невозможно. Но я вот глубоко убежден, что те люди, которые находились вот непосредственно в этих двух оставшихся залах, не георгиевских, там какая-то часть шпаны была, так ведь изрядная. Может, кого-то за деньги туда так и пустили, может, еще чего. Но ведь человек мог купить место и потом свистеть начать.
Вот то-то и оно.
Поэтому здесь вот проверенных людей, если на митинги сгоняют из системы ЖКХ, то здесь управление делами президента поставило около половины, я так понял, присутствующих. Там просто не сотрудников низшего звена.
Угу. Нет, ну вообще это символично на самом деле, когда на такую церемонию, на которую там в других государствах там раздают чуть ли не пригласительные билеты, и вообще это такое крайне интересное и почетное, так сказать, явление, получить такой пригласительный билет. Здесь фактически находится наполовину, ну если не купленная, то принужденная массовка, которая просто заполняет собой зал. Вообще, когда у Вована проблемы встают с наполнением площадей, для нас это совершенно понятно, потому что, естественно, что не
с площадями один... полная авария, там с площадями не получается ничего, так сказать, даже... Собственно, вот отсутствие Рогозина на инаугурации, я думаю, связано с тем, что он не сумел на площадь на Поклонной горе набрать людей. И не исключено, что он впал сейчас в такую опалу, что его не возьмут в следующее правительство. Я за Диму волнуюсь, честно говоря, потому как, в общем, вот этот провал на Поклонной горе, я не знаю, насколько он был ответственен за это дело, но так как там не было ни Кургиняна, ни Калашникова, ни Шевченко, никого, то складывается впечатление, что кто-то из чиновников отвечал и получил за это бабки. И запорол Поклонную гору, так сказать. Потому что свидетели Кургиняна, по крайней мере, так сказать, они, ну, 500 тысяч человек приходят, потому что есть люди, которые уважают его талант публициста, уважают его вот телевизионные программы, в которых он ведет. Это объективно так. Он талантливый актер, талантливый оратор, так сказать. И они приходят слушать Кургиняна, они не приходят за Путина. Они приходят слушать Кургиняна, потому что он им интересен как артист, как выступающий. А тут Кургинянов не было. Там были какое-то мероприятие. Оно провалилось полностью. Ну, конечно, апофеозом всей ситуации был выход Путина, потому что расстроенный освистыванием в зале и бурчащим, значит, достаточно громко под нос Горбачевым, значит, Путин, выходя, нарушил традиции своего поведения, и вместо того, чтобы сурово, так сказать, прошествовать к своей машине в полном одиночестве и не сильно улыбаясь, он сдуру начал с кем-то здороваться. Ну, такая заручкаться, как кого-то.
Ну да.
Ну, и а так как он поздоровался с одним, народ, конечно, подлецы, тем более из управления делами президента, они, значит, как-то увидели в этом знак расположения. Люди не сильно образованные, не губернаторы, значит, чай, так сказать, и не депутаты Госдумы, а просто сволочь просто, и чиновничья, так по большому счету. Они, конечно, начали пользоваться этим делом, тоже тянуть руки, а он, попавший в эту ситуацию, один раз поздоровался, начал здороваться с кем-то другим, и все бы ничего, так сказать. Ну, поздоровался и прошел, тем более это началось только в третьем зале, где вот эта сволочь была, чиновная. Но вдруг его остановили криком, он вернулся. И с ужасом увидел слепую Гурцкую, певицу в темных очках, которую держал охранник за живот. И потому что ее, так как она слепая, она, естественно, не видит ни черта, она слышит, что рядом Путин проходит, ну, наверное, по гулу как-то она же определила, или ей подсказал этот охранник, что вот идет. Она рвется, значит, соответственно, на эту красную дорожку, охранник держит ее за пузо и не дает ей выйти на эту самую. Путин, значит, поняв там двусмысленность этого положения, вернулся на 2-3 метра, облобызал Гурцкую, значит, пользуясь ее слепотой. Потому что человек, в общем-то, инвалид, значит, и слинял дальше, так сказать. И вот здесь я понял, что, так сказать, вообще в какой-то степени это издевательство, конечно, над ней. Ну, потому что так эти, она талантливая певица, она по-своему, так сказать, преодолевает вот свой вот этот вот недостаток ужасный, то, что она слепая, и, в общем-то, добивается на этом фоне результата, и это вызывает уважение. И когда вот с человеком вот так вот поступают, и все это приводит вот к таким каким-то накладкам, которым двусмысленным, ну, это носит характер абсолютно безвкусный.
Ну, им есть о чем беспокоиться, на самом деле, потому что, во-первых, надежда на то, что вчера разогнали демонстрацию, следовательно, сегодня ничего не произойдет, они провалились, потому что люди вышли, они реально хотели выйти к кортежу, и поэтому ОМОН был мобилизован по всей длине его, так сказать, проезда, блокируя все попутные, там, выходящие на маршрут кортежа улицы, что и привело к такой вакуумной пустоте, которую мы, впрочем, один раз уже видели во время коронации Медведева. Но тогда тот проезжал, прошмыгнул по набережной, Вот, и поэтому там заведомо не было народа. А тут вот как бы...
Валер, я задаюсь вопросом, так сказать. Вот певица Гурцкая, к которой я действительно испытываю уважение в силу того, что она добилась результата, несмотря на вот, специфику, так сказать, своего здоровья, да? Значит, ну, представим, так сказать, что та же певица Гурцкая или какой-то другой, так сказать, человек со слабым зрением, значит, выходит на улицу, чтобы попасть в аптеку, купить себе глазных капель там, или чего. Или у него приперло, ну, тут он живет там на Новом Арбате, где-то ему надо куда-то пойти.
В инаугурации лучше не попадайся.
Нет, ну, что, вот получается так, что тот, кто приглашен, значит, к корыту, значит, он, получается, человек одного сорта, человек точно такой же, с теми же заслугами, с теми же возможностями, с теми же словами, он презренная тварь, так сказать. И это относится к подавляющему большинству чёдов, ко всем россиянам, по большому счету. Человек мог приехать туда, и он не попадает на эту улицу. Поэтому разница по сравнению с тем, как это происходило во Франции, где вчера ехал Олланд, так сказать, после победы на выборах, в какой-то вонючей машине под названием Рено Сценик. У нас
нормально,
в управлении делами президента на таких машинах частных не ездит. Как
ну, да-да.
У них Мерседесы у всех. Значит, а здесь, значит, вот он ехал с открытым окном. И вот руками он здоровкался, пытался, по крайней мере, поздоровкаться с теми, кто, с французами, которые вышли на улицы.
И Себастьян не боялся того, что ему кто-то плюнет в рожу, что для Путина было совершенно актуально. Да.
Я хотел бы напомнить на секундочку, что это страна с ядерным оружием. Это страна, которая ведет полторы войны, одну в Афганистане, так сказать, одну в Ливии, вот заканчивает, находится, так сказать. Значит, то есть, в которой полно террористов, и вот недавно были события, в которой вот, вот все то же самое, а то, может, и покруче, так сказать. Причем страна, у которой ВВП там во много раз больше, чем у России, а дороги там в 100 раз лучше, чем в России, и... Ну, то есть, это великая страна, по большому счету. Я не говорю о
культуре
и все прочее, так сказать. Оно так и есть. Значит, и вот лидер этой страны вот едет так и ведет себя так, и в открытое окно машет и все прочее. И вот те разницы.
Ну, не говоря о том уже, что он выступает на митинге перед публикой в своем городе Тюле, потом выступает на таком же митинге на площади Бастилии, где вообще там больше 200 тысяч человек собирается, в том числе в непосредственной близости к трибуне. И никто там не огораживает VIP-зону, так сказать, в которую не подходи и так далее.
Крайне интересно, Путин сегодня после инаугурации поехал, как говорят, на хоккейный матч. Вот его там освистали или нет, или закидали его чем-нибудь. Нет. Или я вполне допускаю, что зрителей там не было. Сидел он, Берлускони, с переводчицей, и остальное было заполнено сотрудниками ФСО и управления делами президента. Может быть, даже и хоккеисты были заменены на сотрудников КГБ или ФСБ. ФСБ играла против, я не знаю, чего-нибудь.
Центра. Фамона, да.
Даже, мало ли, шайбы залепят в лобешник, так сказать, там по ВИП-трибуне. Это же тоже нельзя исключить. Тогда свиста не было. Если но, как бы проверенные люди были.
Да, но зато Вован исполнил свой любимый трюк с переодеванием. Он вообще... Есть какая-то такая сексуальная перверсия, я даже не знаю точно, как она называется, когда люди любят переодеваться в разные одежды. Вот у Вована она четко присутствует.
Кстати, у нас немножко из женской психологии.
Да. У Вована она совершенно четко присутствует. Он обрежался последовательно подводников, летчиков, танкистов, там известно кого. Сегодня он порадовал всех нарядом хоккеиста. Вот, он оделся в форму одной из команд и так прямо, так сказать, и вышел, и там что-то какую-то речь толкал. Вообще это выглядело достаточно смешно и забавно, вот, особенно учитывая его щуплую фигуру, так сказать, с такими навешанными на себя доспехами, так сказать, и огромной этой майкой хоккейной. Но, тем не менее, он этот трюк исполнил, вот чувствует, что это ему нравится, это его. Он там любит во что-то. Может быть, в более интимных сценах он там перенаряжается в какую-нибудь медсестру или еще там какой-нибудь экзотический, эротический наряд. Но вот на публике он, так сказать, появил себя в новом имидже, так сказать, наряде хоккеиста.
Не, ну бог с ним, это действительно, может быть, какие-то фрейдистские, так сказать, вещи, которые, так сказать, не познаны еще, так сказать, нами, как не специалистами.
Ты знаешь, Саша, вот прости, что я тебя перебиваю, но вот насчет непознанных нами как специалистов хочу просто тут же возразить. Вот ты привел очень удачный пример с Франсуа Олландом. Я что-то не видел, чтобы Олланд когда-нибудь переодевался в какую-то другую форму одежды. Даже и Саркози, по большому счету. Да и Берлускони тоже. Вот ты понимаешь, это, ну, не говоря уж там про Обаму, там Ангелу Меркель, там еще там кого-то и так далее. Вот ты понимаешь, когда все-таки человек с такой иступленной живостью любит перенаряжаться в какие-то другие формы, причем самые разные, в самых разных обстоятельствах. В общем, это какой-то пункт в психологии. Понимаешь, это же не просто так. Это выделяет стереотип его психологического поведения. И вот я нахожу в этом аналогии только вот с этими сексуальными перверсиями, потому что другого типа поведения, такого, который любит явно переодевание, я просто не вижу.
Знаешь? Нет, ну, Валер, я с другой стороны захожу, значит, вы, если говорить на полном серьезе о психотипе, так сказать, Путина, то его важнейшей составляющей его психотипа является сиборитизм. Он сиборит.
Да, да.
Значит, это...
Сачок, говоря по-русски.
Сачок. Жителям, так сказать, ближайшего Подмосковья, которые проживают рядом с Рублевкой, это достоверно известно. Угу. По элементарной причине, так сказать. Мы совершенно точно знаем, когда он едет на работу, и совершенно точно знаем, когда он возвращается. Потому что его кортеж из 15 машин, ну, не заметить невозможно, перекрывается все шоссе. Угу. И известно, что едет он в районе... Он в 11 встает, значит, в районе 12, пол первого он едет на работу... Uh-huh. Там в течение где-то часа-полутора он ведет съемки, как он руководит кабинетом министров или там заслуживает эти самые, ну, с какими-то, очевидно, там повторами и все прочее. Uh-huh. И в районе 3 часов он возвращается обратно. 3:30 это максимум. Uh-huh. Цифры известны, очень легко проверяются, так сказать, достаточно к Рублевскому шоссе подойти и посмотреть, когда его кортеж едет туда, когда едет обратно. Uh-huh. Вот весь его рабочий день, так сказать. Uh-huh. Это причем не какая-то мифическая работа с документами, то есть пьянка, которой занимался Ельцин. Ага. Значит, а это именно вот где его вот работа. Остальное время он находится у себя в Ново-Огарево, потому что время на проезд он тратит минимальное, со скоростью 150 км в час все эти 15 машин летят, так сказать. Он быстренько так перебирается туда, ведет там съемку, встречается с кем-то. И ты также, причем какое-то последнее время он повадился вообще встречи производить прямо на даче в Ново-Огарево, чтобы министры к нему ездили, включая, так сказать, большое количество. Это еще проще. Это занимает у него меньше времени. То есть, получается, что он тратит на рабочее время не 1.5-2 часа в день, а 1.5 часа в день. Угу. Это, в общем-то, не, ну, вот съемка, это съемка, главная составляющая.
Саш, ну, съемка занимает больше времени. Нет, ну, не надо тут уж преувеличивать. Он, ну, все-таки тратит, наверное, больше. Может быть, 1.5 часа, может быть, и 2. Но вообще...
Он еще опаздывает на все встречи, ты не забывай.
Это сказать, да.
Потому что
это, да.
Если есть возможность с утра, так сказать, встать и поплавать в бассейне, то кабинет министров подождет, так сказать. Угу. Поэтому тут еще для жителей Рублевки это как бы складывается какая проблема? Перекрывают существенно раньше, чем он едет.
Угу.
Говорит, перекрыть. Ну, то есть, я еду, вот восток это. Ее перекрыли и держат в таком состоянии. Так сказать. Угу. Когда он собирается ехать? А он не торопится. То ли через там очередную гимнастку перелезает, то ли в бассейне плавает, то ли еще что-то. Достоверно, мы же не знаем, так сказать, когда он едет. Но в итоге получается то, что как бы вот эти задержки по времени, по Рублевке просто ездить стало невозможно.
Это одно. Не, ну а что удивляться? Он обналичивает свою президентскую должность. Он же ведь избирался что не для того, чтобы что-то для страны там совершить, то, чего толкают телекрал. Он собрался покайфовать вообще-то. Ну, это типичный такой подполковничий рефлекс, знаете, такой дембельский, если угодно. Вот он и кайфует. Вот, собственно, в этом, собственно, и понятный стереотип его поведения. Тем более сейчас, когда ему понятно, что будущего у него помимо этой должности просто нет никакой, потому что, ну, если он в своей родной стране окажется не при делах, то его просто порвут на части. А никакая зарубежная страна ему просто не светит после всего того, что между, так сказать, ним и всем остальным миром было, в частности, в этой имитации выборов, так сказать, и всему такому подобному. Поэтому для него единственная возможность как бы обналичить свой кайф и, так сказать, доесть последний кусок жирный, это вот сейчас, вместо того, чтобы, высунув язык, там сидеть и решать какие-то проблемы в Кремле или где-то еще заниматься управлением, вот покайфовать, поскольку он может. Он, собственно, именно этим и занимается.
Понимаешь, как в нем ошибся Березовский, так сказать. Вот если бы он его назначил все-таки руководителем «Газпрома» в свое время, то так как тому в кайф пилить деньги и воровать, так сказать, «Газпромовские» деньги, он находит удовольствие от этого дела. Он бы, может, больше трудился. И польза была бы какая-то от этого дела. А так как он его вместо «Газпрома», о чем просил, кстати, Путин сам, значит, так как он его назначил президентом России, то а ему это заниматься государственными делами совершенно не в кайф. Ну, не «Газпром». Тут много каких-то проблем, которые надо решать, ну, кроме пележа денег. И этому оказалось настолько скучно и плохо, так сказать, что он готов заниматься там чем угодно, кем угодно, включая собак и кони, так сказать, лишь бы не появляться на работе.
Вот ну, поэтому... на самом деле, по пележу денег он никогда этой ситуации не пропускал. Он там, несмотря на то, кем он был там премьером или президентом, по вопросу подписания там и распила каких-нибудь нефтяных контрактов и откатов, равно как и с газом, он тут был первым. Тут даже и министр ему по газу и нефти
был нужен. И денег больше, и, значит, и риску меньше. Но все равно неприятно, когда... Вот «Газпром» – это вот живые деньги, понимаешь? Он же, так сказать, все-таки человек живой, так сказать. И вот когда вот они совсем близко, и вот можно прям сразу отпилить и засунуть, вот ему это страшно нравится. А когда здесь надо что-то через Тимченко, через Ротенбергов всяких, через Ковальчуков, там какие-то откаты, Миллер, то, сё, что-то напрягаться надо. Это, конечно, это неприятно. Я думаю, что это несерьезно.
Ну, в заключение просто хотел сказать, что на этом злочастье Путина не кончилось, потому что на самом деле оппозиция предполагает в течение ближайшей недели и далее продолжать свои акции. В частности, сегодня к 7 часам призывали прийти на Ильинку к администрации президента, а завтра к Государственной Думе. И несколько сот человек поддержало эту инициативу ВКонтакте. Так что я думаю, что вот это вот шоу с ОМОНом и масками и перекрытием всех возможных улиц будет еще продолжаться некоторое время.
Ты сказал слово «оппозиция», и я вынужден вот в самом окончании сказать слова, что вот эта ситуация, она во многом помогла нашей оппозиции определиться все-таки с какой-то частью вождей и в плюс, и в минус. Потому что эта ситуация реально показала, кто действительно переживает за народ, а кто примазался к этому процессу. Вот выяснилось, что так из перепугу, что на акции будет мало народа, там не появились ни Акунина, ни Парфенова, ни пойми чего, вот просто не пришли.
Собчачка торжественно отказалась от этого и сказала, что она на последнем митинге, имеется в виду в марте, да, подробно объяснила, почему она не придет на следующий митинг. На самом деле я этого объяснения не слышал, потому что я слушал ее не потому, что хотел услышать, а потому что она там затесалась и, так сказать, вещала. Но надо сказать, что участники марша, которым мы с тобой были свидетелями и тоже участниками, но от этого не расплакались. Вот никто не кричал, а где же Собчачка, наконец? Где
Нет,
же Собчачка?
Единственное, кто был слегка, так сказать, опечален, это, конечно, Яшин. И он любовно потирал, так сказать, белые стильные часы, так сказать, на своей руке, а мы с Навальным издевались над ним и говорили, так сказать, от нее. И жена Навального участвовала в его травле. У Яшина было скучное выражение лица, так сказать, он не признавался, что часы от нее. И говорил, так сказать, ну, от вас, подлецов, так сказать, то есть от меня с Навальным я это ждал, но вот жена Навального, я не думал, что ты такая гадюка и тоже будешь надо мной издеваться. То есть у нас определенная склока на эту тему происходила. Но я хотел бы отметить, что любой активист, который сейчас выходит и нервирует милицию и противодействует ее безнадежным, так сказать, по безнравственности действиям и нервирует президента, это молодец. И те люди, которые поддержали акцию, которые честно воевали с ОМОНом в меру своих сил, возможностей, кто криком, кто шумом, кто стоянием, кто моральной поддержкой, кто действительно дался, это молодцы. А те твари, которые, включая Митрохина, значит, и еще целого ряда, так сказать, деятелей, которые осуждали вот эти все деяния, они сволочи, и они в этом плане потеряли свое лицо, так сказать, перед оппозицией. Им теперь гораздо сложнее будет прикидываться какими-то моральными лидерами, что они пытались длительное время постоянно навязывать, так сказать, оппозиции свое какое-то лидерство. Они очень удачно его потеряли, с чем я оппозицию и поздравляю, потому как без этих тварей гораздо проще, и здесь вот какое-то произошло определенное обнажение, как
просветление,
бы, вот,
да.
Просветление, и это большое счастье.